вспомнились островные прелести Мейгили. Адская сковородка песка, личинки гы под кожей, милые рыбки Боро-Обора, обгладывающие человека до костей, толстый ува, крики пытуемых. Хотите правды из первых уст, будет вам правда. Тюрьма, Феликс, всегда остается тюрьмой. Наверное, где-то и существуют такие санатории, как вы описали. Но я сидел на кемчуге, под палящим солнцем, под тропическими ливнями, в компании местных каннибалов, которые спят и видят, как бы сожрать тебя на ужин.
Позвольте, а охрана?
Охрана с удовольствием примет участие в пиршестве, а потом сыграет с сидельцами в чики-чики на твои передние зубы. Из зубов выходят чудесные украшения, из зубов и фаланг пальцев. Особенно в ходу зубы людей, предварительно подвергшихся насилию. Это связано с тамошними верованиями. В связи с этим хочу вспомнить. Он с удивлением отметил, что сгущает краски. Однако остановиться уже не мог. В горле словно повернули знакомый вентиль. Поток слов захлестнул студию. Ну и ладно. Это не суд. А мы не клялись говорить правду, одну правду, ничего кроме правды.
Шоу? Значит шоу. Ловите 100 парсеков лапши на уши.
Продолжая окучивать аудиторию, Лючано мельком скосил глаз на контрольный визор камеры, направленный в зал. Его не просто слушали, внимали, раскрыв рты. У женщин в глазах блестели слезы, мужчины сморкались и хмурили брови. Ему сочувствовали.
«Да, вы прошли через настоящий ад. Мы восхищаемся вами».
«Браво, Лючано!» — в едином порыве взревел зал.
«Однако, признайтесь, ваша участь была не столь ужасной, как вы описываете. Вы отбывали наказание в режиме сотрудничества. Сперва подручным тюремного экзекутора, а там... И в качестве младшего экзекутора. Наверняка вы находились в более выигрышном положении, чем большинство заключенных. Кроме того, вам вдвое скостили срок, верно?»
Согласиться с тем, что жизнь младшего экзекутора в Мейгиле не такой уж кромешный мрак и ужас? Что в тюремном периоде бытия Лючано Барготты кто-то способен найти искорку света, отдушину, подарок судьбы? Никогда. И снова вынужден спорить с вами, дорогой Феликс. Лючано вцепился обеими руками в воротник рубашки. Он задыхался. Казалось, невидимый ошейник душит его. Вы знаете, что это такое – причинять боль? Не по собственному желанию, не получая извращенного удовольствия от чужих мук, а по долгу службы, оплачивая послабления и льготы. Лучше бы пытали меня самого. Полный срок в колонии стандарт режима – праздник в сравнении... Он увлекся, возводя правду в квадрат и в куб. Он делился с публикой наболевшим, выстраданным, черным осадком на дне сердца. Он давно забыл, что находится в студии, что перед ним специально подобранная аудитория, а напротив – профессионал-ведущий. Тарталь изливал душу, добираясь до мрачнейших ее закоулков. Спрятанные в шкафу скелеты выволакивались на свет.
А теперь вопросы из зала. Да, прошу вас.
Скажите, изменилась ли ваша жизнь после освобождения? О, вы затронули больную тему, леди. Любимое искусство, дело, которому я посвятил свои лучшие годы, оказалось запретным для меня навсегда. Экзекутирование не прошло даром. Пытая других, я искалечил себя. Полтора часа пролетели вихрем. Он разливался траурным соловьем на собственной могиле, пел вдохновленный реквием загубленным мечтам. Я помнился лишь в объятиях ведущего. Феликс сердечно благодарил его за прекрасное и познавательное выступление, ясно давая понять – шоу закончилось. Зрители были не прочь продолжить разговор, но ведущий увлек гостей из студии, легко оторвавшись от возбужденной толпы. Вскоре они оказались в знакомой уборной. На сей раз гример не стал прибегать к особым ухищрениям. Миг и лишняя выразительность оставила лицо Тартальи. В волосах насмешливо потрескивали статические разряды.
«Отличное шоу. Надеюсь, вы у нас не в последний раз.
Пригласите, приду». Лючано с вымученной улыбкой развел руками. В голове шумело, по телу разливалась приятная усталость. Он чувствовал покой и опустошение, как после ответственной, хорошо выполненной работы.
«Работы?»
– с сомнением уточнил маэстро Карл.
«Скорее, после бурной попойки». «Мари вас проводит. Кстати, в холле вас ожидают. Дама».
Феликс подмигнул с хитрецой прожженного лавеласа. «Дама?» — вяло удивился Лючано.
«Любите дичь? Рекомендую. Свистельга в меду с каперсами и овощной запеканкой. Фирменное блюдо шеф-повара. 3 человек повесили на заднем дворе за попытку вынюхать рецепт. К птице закажем бутылочку розового алонса со льда. Или возьмем молодое бранжу.
Всецело полагаюсь на ваш вкус, Юлия.
Ценю мужчин, которые не корчат из себя знатоков всего на свете. Редкий вид, вымирающий. Пожалуй, остановимся на алонсе. Молодое вино слишком быстро бьет в голову. Ну а я, дабы не нарушать гармонию, возьму грудку камышовой цесарки».
Лючано кивал, очарован и потрясен. Дамой, ждавшей его в холле студии, оказалась Юлия. Стерва Юлия, пиратка Юлия, ледышка Юлия. Сама роскошь и обаяние. Жгучая брюнетка, как и Николетта Швармс, в отличие от пьяненькой и вульгарной гладиаторши, она сделала бы честь любому дамскому журналу, снявшись для обложки. Ошалев от неожиданности, Лючано не заметил, как оказался внутри легкой серебристой капли аэромоба рядом с помпелянкой на заднем сиденье. Управлял машиной не раб, а свободный, тоже помпелянец. 5 минут болтовни о пустяках, и вот они уже воркуют на террасе уютного ресторанчика, название которого мигом выветрилось из головы.
«Осторожней, дружок!» — предупредил еле слышный Гишер. «Бабы они...»
«Я польщен вашим вниманием, Юлия, но не склонен заблуждаться насчет своей скромной персоны. Способен ли я всерьез увлечь вас? Нет, и еще раз нет. Я теряюсь в догадках. Статус семьи Либертуса является чем-то особенным? Притягательным? Возбуждающим?» Юлия залилась смехом. «Если бы вы знали, насколько близки к истине, семьи Либертусы действительно притягивают нас, уроженцев Помпилии. Я бы сказала, что дело доходит до патологии. Тем не менее, не надейтесь. Я разыскала вас по другой причине».
«Мы настолько притягательны», — не удержался Лючано, «что стоило мне зайти в кафе, как вокруг завязывается драка?» Он вспомнил ужин в реке Эскурарум и с опаской огляделся. «Не намечается ли побоище и здесь?»
«Даже так?» Брови Юлии взлетели на лоб. «Расскажите, умоляю». «Курьезная история. Сижу вчера, кушаю салат «Цезарь», никого не трогаю. У стойки ваш декурион пиво с егерской хлещет. На меня уставился, словно я ему кучу денег должен. А нотариус и хохочет. Братца встретил десятинщик. Он озверел и давай их полоскать». «Вы в курсе?» — внезапно перебила его Юлия. «Как строится механизм подчинения в помпелянской армии?»
«Ну...» «Как везде должно быть, генералы, офицеры, солдаты».
«Это система. А я говорила о механизме подчинения. Он строится не просто на званиях, уставах и приказах. Он строится на наших расовых особенностях. Подписывая контракт на воинскую службу, солдат или офицер отказывается от толики личной свободы. Становится частичным рабом своего командира. Фактически, семилибертуса, добровольно. Это не совсем адекватно вашему статусу. Вы инорасец, с другой физиологией, но близко, очень близко».
В ушах женщины колыхались бриллианты, серьги на длинных цепочках из белого золота. Их блеск завораживал. Не гипнабелен, как невропаст, Тарталья хотел и не мог оторвать взгляд от украшений. Розовые, изящные мочки ушей, колючие звезды странной огранки, витые цепочки с почти неразличимыми звеньями. Цепочки, цепи. Ошейники.
«Младшие чины теряют, как правило, до 10% свободы. Отсюда и оскорбительное прозвище – десятинщики. Офицеры от 7 до 3, в зависимости от звания. Это обеспечивает куда лучшее взаимодействие подразделений на всех уровнях, чем при обычном подчинении. Но больно бьет по самолюбию и гордости наших граждан. Правительство платит военным очень высокое жалование. Выйдя в отставку, они получают ряд льгот и привилегий. Империя вынуждена компенсировать унижение, которому военнослужащий подвергается, жертвуя частью личной свободы. Вы слабо представляете, что значит для помпелианца уподобиться рабу, даже в ничтожной степени.
Проклятие. Гай Октавиан Тумидус, надменный гард-легат, кавалер ордена цепи и малый триумфатор.
Когда мы торговались с ним на Китте, он уже, клянусь черной дырой, я свободный, вел переговоры с частичным рабом.
Мир рушился в тартарары. Представить, что легат Тумидус, оформляя заказ на услуги Невропаста, был не свободен, означало сойти с ума. На 5, на 3%, на дамский ноготь, добровольно подчиняясь армейскому контракту.
«А ведь ты освободил его, малыш», — сказал маэстро Карл.
«Я?»
«Ты. Из-за кого он был вынужден уйти в отставку?»